Ожидая обрученных, мы велели приготовить ужин и сели ждать. Ждем, ждем. Бьет 12 ночи, никого нет. Час, никого нет. Дамы пошли уснуть. Я с Грановским и Кетчером принялся за ужин. Часы бьют каждую четверть, 1, 2, 3. Но их нет как нет. Наконец колокольчик. Ближе, ближе. Повозка застучала по мосту. Мы бросились в сени. Тарантас, заложенный тройкою, быстро въезжал на двор и остановился. Вышел Базиль. Я подошел дать руку Арманс. Она вдруг меня схватила за руку, да с такой силой, что я чуть не вскрикнул. И потом разом бросилась мне на шею, с хохотом повторяя: «Мсье Герцен!» Это был никто иной, как Виссарион Григорьевич Белинский, собственной персоной. В Тарантасе не было больше никого. Мы смотрели друг на друга с удивлением, кроме Белинского, который хохотал до кашля, и Базиля, который чуть до насморка не плакал. В дополнение эффекта надобно заметить, что 2 дня тому назад в Москве о Белинском и слуху не было. «Давайте мне есть», — сказал наконец Белинский. «Я вам расскажу там, какие у нас были чудеса. Надобно же выручать несчастного Базиля, который вас боится больше Арманс». Вот что случилось. Видя, что дело быстро приближается к развязке, Базиль испугался, начал рефлектировать и совершенно сконфузился, обдумывая неумолимый фатализм брака, неразрушимость его по кормчей книге и по книге Гегеля. Он заперся, отданный на жертву духу мучительного исследования и беспощадного анализа. Страх возрастал с часу на час, и тем больше, что дорога к отступлению была тоже нелегка, и что решиться на нее почти надобно было иметь столько же характера, как и на самый брак. Страх этот рос до тех пор, пока в дверь постучался Белинский, приехавший из Петербурга прямо к нему в дом. Базиль рассказал ему весь ужас, с которым он вступает в бракосочетание по любви, и требовал его совета и помощи. Белинский отвечал ему, что надобно быть сумасшедшим, чтобы после этого, сознательно и зная вперед, что будет, положить на себя такую цепь. «Вот Герцен, — говорил он, — и женился, и жену свою увез, и за ней приезжал из ссылки. А спроси его, он ни разу не задумывался, следует ему так делать или нет, и какие будут последствия. Я уверен, что ему казалось, что он не может иначе поступить. Ну, ему и вытанцовывалось. А ты тоже хочешь сделать, любомудрствуя и рефлектируя». Только этого и надо было Базилю. Он в ту же ночь написал Арманс диссертацию о браке, о своей несчастной рефлексии, о неспособности простого счастья для пытливого духа, излагал все невыгоды и опасности их соединения и спрашивал Арманс совета, что им теперь делать. Ответ Арманс он привез с собой. В рассказе Белинского и письме Арманс обе натуры, ее и Базилия, вполне вышли как на ладони. Действительно, брачный союз таких противоположных людей был бы странен. Арманс писал ему грустно. Она была удивлена, оскорблена, рефлексии его не понимала, а видела в них предлог, охлаждение. Говорила, что в таком случае не должно быть и речи о свадьбе, развязывала его от данного слова. И заключила тем, что после случившегося им не следует видеться. «Я вас буду помнить», — писала она, — «с благодарностью и нисколько не виню вас. Я знаю, вы чрезвычайно добры, но еще больше слабы. Прощайте же и будьте счастливы». Такое письмо должно быть не совсем приятно получить. В каждом слове сила, энергия и немного свысока. Дитя славного плебейского кряжа, Арманс поддержала свое происхождение. Будь это англичанка, как бы крепко она ухватилась за письмо Базиля, как ртом бы своего добродетельного поверенного рассказала с негодованием, со стыдом о первом пожатии руки, о первом поцелуе, и как бы ее адвокат со слезами на глазах и мелом в парике потребовал бы у присяжных вознаградить обиженную невинность 1000 или 2 фунтов. Француженки, бедные швее, и в голову этого не пришло. 2 или 3 дня, которые они провели в Покровском, были печальны для экс-жениха. Точно ученик, сильно напакостивший в классе и который боится и учителя, и товарищей, Базиль потерпел день-другой и уехал в Москву. Вскоре мы услышали, что Боткин едет в чужие края. Он писал ко мне письмо смутное, недовольное собой, звал проститься. В первых числах августа я поехал из Покровского в Москву. Новая диссертация ехала в то же время из Москвы в Покровское к Натали. Я отправился к Боткину и прямо попал на прощальный пир. Пили шампанское, и в тостах, в желаниях были какие-то странные намеки. «Ведь ты не знаешь, — сказал мне Базиль на ухо, — ведь я того...» И он прибавил шепотом, «Ведь Арманс едет со мной, вот девушка. Я теперь только ее узнал». И он качал головой. Это стоило появления Белинского. В эпистоле к Натали он пространно объяснял ей, что мысль и рефлекция о женитьбе повергли его в раздумье и отчаяние. Он усомнился и в своей любви к Арманс, и в своей способности к семейной жизни, что таким образом он дошел до мучительного сознания, и что он должен все разорвать и бежать в Париж, что в этом расположении он явился смешным и жалким в Покровское. Решившись таким образом, он, перечитывая письмо Арманс, сделал новое открытие, а именно, что он, Арманс, любит очень много, и потому потребовал у нее свидания и снова предложил ей руку. Он думал опять о Покровском попе, но близость майковской фабрики пугала его. В селе Пономарево, принадлежавшем Майковым, неподалеку от Покровского Засекина, была фабрика купца Кувшинникова. Вероятно, Боткин боялся, что Кувшинников сообщит его отцу о тайном венчании. Венчаться он собирался в Петербурге и тотчас ехал во Францию. Арманс рада, как ребенок. В Петербурге Базиль придумал венчаться в Казанском соборе, чтоб при этом философия и наука не были забыты. Он пригласил для совершения обряда протоиерея Сидонского, ученого-автора «Введение в науку философии». Сидонский давно знал Базиля по его статьям как свободного светского мыслителя и немецкого любомудра. После всех чудес, бывших с Арманс, ей досталась честь, редко достающаяся, послужить поводом одной из самых комических встреч двух заклятых врагов — религии и науки. Сидонский, чтобы блеснуть своим мирским образованием, перед венчанием стал говорить о новых философских брошюрах. И когда все было готово, и дьячок подал ему епитрахиль, к которой он приложился и стал надевать, он, потупив взор, и сказал Боткину, «Вы извините, обряды-с, я весьма хорошо знаю, что христианский ритуал сделал свое время, что...» «О, нет, нет, нет!» — прервал его Базиль голосом полным участия и сострадания. «Христианство вечно! Его сущность, его субстанция не может пройти!» Сидонский поблагодарил целомудренным взглядом рыцарственного антагониста, обратился к клиру и запел. «Благословен Бог наш и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!» — грянул клир. И дело пошло своим порядком. И Базиля в венце, и Арманс в венце повел Сидонский круг аналоя, заставляя ликовать Исаию. Из собора Базиль отправился с Арманс домой и, оставив ее там, явился на литературный вечер Краевского. Через 2 дня Белинский посадил молодых на пароход. Теперь-то, подумают, история, наверное, окончена. Нисколько. До Каттегата дело шло очень хорошо, но тут попался проклятый Жак Жорж Санда. «Как ты думаешь о Жаке?» — спросил Базиль Арманс, когда она окончила роман. Арманс сказала свое мнение. Базиль объявил ей, что оно совершенно ложно, что она оскорбляет своим суждением глубочайшие стороны его духа, и что его миросозерцание не имеет ничего общего с ее миром.